Ну что же, всем добрый вечер. Как-то приятно сегодня сказать добрый вечер, потому что он добрый. Владимир Борисович Пастухов, Пастуховский четверги. Добрый вечер, Владимир Борисович.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Я все время с утра думал о том, что, ну, вы, конечно, специально все подстроили. Я понимаю. Я думаю, что это было тяжелее всего. Вот из всего, что вы делали, тяжелее всего это было подгадать под четверги.
Проходил мимо, никого не трогал, ничего не знаю, буду вас
Да, то
спрашивать.
есть я думаю, что это было все специально, чтобы нам было о чем поговорить.
Да, ну, у нас о чем поговорить, на самом деле, потому что, как вы когда-то правильно заметили, факт важен, последствия еще важнее. Как вы думаете, это первый вопрос, Владимир Борисович, вам, как вы думаете, почему, если не считать конспирологических версий, есть много людей, которые занимаются конспирологией, почему Путин пошел на обмены, на выдачу людей, ну, скажем, Володи Карамурзы, который явно у него ассоциируется с законом Магнитского, который просто оскорбление для Путина, как он, собственно говоря, и считает, или Илью Яшина, который его беспрестанно оскорблял. Что такое случилось? Не шел, не
Ну,
шел и пошел.
понимаете, ответ очень простой, он короткий, но мало кому понравится. Ну, потому что они, тут конкретно не он, это же решение и верхушки ФСБ, и верхушки администрации президента, ну и самого Путина, но он же выслушивает на самом деле мнение, и в основном он всегда медианную точку зрения поддерживает, хотя иногда поддерживает некую точку зрения, которую никто не слышал, и она выскакивает, но тем не менее. Ну, потому что они умны. Потому что они умеют играть. Потому что они умеют считать.
Но они и раньше были умные, а что-то раньше этого не было.
Вы знаете этот старый анекдот про Вовочку, который молчал? Извините, пожалуйста, я не того имел. Я только сейчас подумал, что могут подумать,
Да,
что это
вы
родил.
аккуратнее,
Да,
да.
это да. Нет, но это как бы детский анекдот. Помните, был Вовочка, который не говорил там до какого-то возраста ни да, ни нет. Вообще просто молчал. И однажды за столом, когда уже все родители перестали и надеяться на то, что он заговорит, он поднял глаза и сказал: «Соль передайте, пожалуйста, кашу». Все в обмороке дали ему соль и говорят: «Вовочка, ну что ж ты не говорил столько лет?» Он говорит: «Так раньше соленая была».
Так вопрос,
А
зачем
так вопрос следующий, что не было
соленая?
потребности. Не было потребности. Не было потребности. Сейчас сошли звезды. Какие звезды? Первое. Навальный мертв.
С
Извините,
февраля.
с
С
февраля,
февраля,
да.
извините.
То есть, условно говоря, честно говоря, первая моя реакция состоит в том, что я не атрибутирую, кстати, это к Путину. Я просто не знаю. Но я скажу так, что, по всей видимости, в любой конфигурации такой обмен, если бы он включал в себя Навального, был бы неприемлем. А без Навального он бы был абсолютно неприемлем для другой стороны, нелогичен. Поэтому вот такой получается пердемонокль, как сказал бы мой когда-то научный руководитель Борис Карл. Такой пердемонокль, такая ядрёная вошь. Что получается, что то, что Навальный мертв, оно как бы раскрыло как бы возможность для такого рода обмена. Вторая причина. Ну, в общем, я должен сказать, что это показывает, что как часы дважды в сутки демонстрируют правильное время, так Путин дважды в год на какой-нибудь пресс-конференции говорит правду. Вот когда он говорил, что они поддерживают Байдена, таки да, они поддерживают Байдена.
Ну, Камалу Харрис теперь.
А я думаю, что это все-таки замышлялось и делалось. Так, ну, слушайте, вы тут, в отличие от меня, столько съели разных домашних животных в этом деле, что понятно, что при всем при том за один день это не делается, так? То есть вряд ли эта вся операция проведена исключительно за те там полторы недели, которые у нас даже меньше. Камала Харрис неожиданно стала кандидатом от Демократической партии. То есть минимум такая
Ну, естественно.
острая и быстрая фаза этого всего, на мой взгляд, это 2-3 месяца последних. А это значит, что она была прибавлена. И вот здесь такой интересный момент. Вот если бы я был, не дай бог, царицей, то я бы сидел и гадал, а что мне выгоднее? Потянуть еще полгода, ну, полгода, господи, полгода есть полгода. Не те 40, которые всем впаяли. И позволить Трампу выполнить то обещание, которое он предвыборное давал американскому народу, о том, что он освободит Гершковича и Вилана вот щелканием пальцев, и что Путин это сделает вот лично для него. И мы же видели, что, собственно говоря, посланник Трампа, этот самый, который живет на крыше, Карсон, он прилетал, и он чем прилетал? Отдайте Гершковича Трампу. Угу. Сделайте широкий жест. Отдайте Гершковича.
Да, помним, помним.
Да, а почему? То есть, и смотрите, Кремль, тем не менее, выбирает очень консервативное решение. Очень консервативное решение. И он помогает не Трампу, он помогает... Слушайте, сейчас, вот сейчас ребята прилетят в Германию, а из Германии они летят куда? Они летят к Байдену. А там что будет? А там будет фотографирование вместе с Байденом. Да. А дальше это кому очки пойдут? Ну, в данном случае Камале Харрис, но и Байдену, это считайте, как Борис Николаевич при Владимире Владимировиче теперь у нас, понимаете? То есть это все-таки его протеже. Поэтому вот это очень интересный момент, что Кремль счел нужным. Это такой сигнал Америки. Да, вот сделали, потому что это сигнал Америки.
Ну, смотрите, вы говорите сейчас об освобождении американцев. Да, там, как сказал Байден, три американца и один с грин-картой. Это имеется в виду Володя Кармурза. Так что было понятно для наших зрителей, что сказал Байден. Не всегда понимает, что он говорит. Но ведь там зачем вас с этой точки зрения? Какая-то Чанышева, какой там Скочеленко какая-то, какой-то там Пивоваров какой-то.
Я вам скажу.
Не для этого.
Вы знаете, и мы с вами это многократно обсуждали, когда мы говорили.
Могли отдать, подождите, Владимир Борисович, могли отдать американцев вот этих 3 плюс 1, плюс Володя Карамурза, да? И Байдену тоже счастливый для электората фотографирование Камала
Харрис.
Абсолютно.
Смотрите. Надо отдать должное, что, как говорил монтёр Мечников, если я правильно помню, договор есть продукт непротивления двух сторон.
Да.
Ну, как-то иначе, но похоже на это. Надо отдать должное американцам, и надо отдать должное тем лоббистам многочисленным, которые поджаривали американцев, ну, именно истеблишмент и правительство, которые создали такую обстановку, при которой вот эта вот простая сделка была непроходимой с точки зрения американцев и немцев. То есть ответ. В принципе, если мы говорим о высшей бюрократии, о переговорных командах, то проще всего для них было бы, ну, в общем, каким-то образом сторговать Гершковича и Вилана на, там, условно говоря, этого Клюшина, там, еще кого-то, да? Ну, и как бы вот все решено. Проблемы. Проблемы состоят в том, что с той стороны у нас таки демократия.
Да ладно.
Да. Не поверите. Ну, такая подставка, но то есть она все-таки работает. Я вам скажу почему. Потому что там власть в значительной степени зависит, особенно в предвыборный период, от общественного мнения. Я когда говорю демократия, это в общем зависимость от общественного мнения. Вот Владимир Владимирович, по большому счету, от общественного мнения думает, что не зависит. Хотя на самом деле зависит еще как. Если бы совсем не зависело, то давно бы была бы вторая, третья, четвертая волна мобилизации. И дешево, и сердито. А так и дорого, и как бы не весело. Но, тем не менее, вот зависимость гораздо меньше. Там, в таких вопросах, типа, кого обменять, на кого обменять, ну, тут у него полная свобода. Вот как объяснить народу, так и будут аплодировать. А не то положение у Шольца. В Германии гигантское сопротивление было самой идее. Для Германии то, что сделал Красиков, это шок. Это шок, да. Это вот
подождите, немцы. Владимир, я понимаю, подождите. Но они получили 4 немцев.
Ну, во-первых, не трогать. Это уже усложнялось. Да. Но
Зачем нужно было отпускать
этих
Яшина?
четырех немцев по сусекам наскребали как раз последние месяцы. Это чтобы был дополнительный аргумент.
Ну,
А,
наскребли.
да, дальше. Было колоссальное давление. Было колоссальное давление. А, дело в том, что не надо забывать, что, например, Володя Карамурза, он британский подданный.
Ну, он британский подданный, но у него грин-карта американская. Я его к
И
американцам отношу.
грин-карта американская. То есть он как бы, ну, на самом деле, лицо, которое правительство этих стран, они как бы обязаны, не только из гуманитарных соображений, защищать. Таким образом, было довольно сильное давление, общественное мнение, кампания в прессе. И все это приводило к тому, что американцам не просто надо было обменять, но надо было обменять объяснимо для своей аудитории. И вот здесь уперся вопрос в цену. А как вот измерить? Слушайте, ну что, вот по весу Виллана менять там на кого-то другого? Ну, во-первых, они худеют все в тюрьме, как мы видим сейчас, по, в общем, изможденному Карамурзе. То есть на вес
Да.
как-то не пойдет. То есть дальше возникла, с моей точки зрения, ситуация, на которой они топтались. Мы же понимаем, что переговоры были. И мы понимаем, что шли они через, ну, те стандартные каналы, по которым шли все предыдущие переговоры там и с украинцами. А?
Спецслужбы.
Спецслужбы, да, ну,
Спецслужбы.
спецслужбы,
В России
да.
это было ФСБ, не СВР, а ФСБ.
Да. Спецслужбы шли, ну, это же как бы люди. То есть они топтались, у них не получалось. Почему? Потому что вот найти вот эту формулу, сколько весит один, сколько весит другой, и как не потерять лицо, и чем больше брали заложников, тем сложнее. Вот мне интересно в этом. Вот мне это все понятно, мне одно непонятно. Кто первый произнес, какая сторона произнесла формулу «большая сделка всех на всех»? Вот это очень интересно. Вот это было
Я вам
предложение.
могу сказать, что на самом деле там не было такой формулы всех на всех,
Ну,
потому
понятно, но
что
как бы много на много.
нет,
Много на
подождите,
много.
даже вот если говорить о Германии, то в российских тюрьмах до сегодняшнего дня 15 граждан Германии. 15. Из них вот 4 отдали. Ну, один из Беларуси и 3 из России отдали. Да? То есть на самом деле много на много, я все-таки думаю. Предположим, да, что я думаю, скажем так, я думаю, что шла пофамильная выверка очень такая
Да. То есть у меня
скрупулезная, и
впечатление,
мне
да, вот
непонятно.
вы очень правильно сейчас слово подобрали. Это слово «вымерка». Вот была колоссальная технологическая, при всем при том сложность, помимо политической, это определение формулы равновесия, вычисление формулы равновесия. И получалось так, что есть такие задачки, которые на малых цифрах не решается. То есть эту формулу вот этого равновесия, объяснимую и защитимую политически потом, оказалось очень трудно было сделать вот, скажем так, во множестве из 3-4 фигур. А вот во множестве из 26 фигур они пришли к балансу.
Да, тут все-таки у меня вопрос к вам, на который вы пока не ответили. Смотрите, я сгрублю. 4 человека, которые хотели американцы, это 3 американских гражданина плюс Володя Карамурза, потому что грин-карта, формально, для своего
Да,
избирателя.
да, да.
4 немца, 3 из России, 1 из Беларуси. Это нужно для своего избирателя. А почему для американского избирателя и немецкого избирателя нужна Саша Скочеленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева? Почему вот здесь-то откуда они?
Смотрите, за каждым человеком, которого мы видим в этом списке, есть незримые слезы той или иной компании, его коллег, друзей. То есть я сказал, что мы, конечно, живем в стране, в которой все предельно просто и одновременно предельно запутано, хотя на самом деле точно так же. У нас называется по понятиям, и у нас все равно там все это скрыто под ковром. Но здесь это как-то иначе. То есть здесь было давление лоббистских групп, было давление журналистского сообщества, было давление работы с конгрессменами, работы с тем и с тем. И за каждой группой, то есть становились те люди, то есть, условно говоря, ну, понятно, что ФБК действительно боролась за своих людей. ФПКБ ложится.
Смотрите, вы как себе представляете, что Байден говорит Путину, я Гершковича без Чанышева не возьму? Вы как себе это представляете?
Смотрите, Байден этого Путину в жизни не скажет, тем более, что они не разговаривают.
Ну хорошо, вы же понимаете, маленький
да,
Байден...
А тот шерпа, который от спецслужб американских там занимается этим вопросом, Комкову, легко.
Не возьму Гершковича? Вы
нет,
меня
он нет, он скажет, что я хочу это и это. А ему говорят, а мы хотим Клюшина. Говорит, ну Клюшина, да. Ой, помните этот фильм, этот самый, я сейчас прямо интонацию вспомнил, Тутси, говорит, он говорит, а ты мне дашь свое желтое платье? Ну, мой, ну, желтое платье, ну ты что? Не, ну это очень ты... Понимаете, это же это всегда соревнование между тем, чья морда шире. Понимаете? Вот,
вы знаете, еще американские граждане сидят в российских тюрьмах.
Еще сидят. Еще сидит, это не первый, не последний. И это не первый, не последний обмен, и будет
это
накапливаться
правда.
Новый, и будет накапливаться новый обменный фонд, и будут
да,
охотиться
это...
за каждым иностранцем в России, и будут охотиться за каждым русским разведчиком, диверсантом и убийцей там, и снова накопят, и снова будут ждать момента, и снова люди будут страдать, родственники мучиться и считать дни, и кому-то повезет, и кому-то не повезет, и это все называется жизнь.
Вы не ответили на мой вопрос, потому что в вашей первоначальной экспозиции было о том, что одной из важных тем Путин решился на это, чтобы Байдену, поддержать Байдена, помочь
да,
Байдену.
Смотрите, да, то есть ответ следующий, что с американской стороны запрос был более широким. В какой-то момент они смогли сблифовать так, что на меньшее не согласятся. Наверное, бы согласились, и у российской стороны тоже была возможность либо блефовать до конца и сказать, отвяжитесь, взяли Гершковича, нужен вам сильно, вот меняем на 100. Но ведь говорят же на самом деле, вот я слышал, так, когда еще Брексит был, говорили, что англосаксы неплохие переговорщики, жесткие. Но это же не из воздуха взято, они все неплохие переговорщики. Мы же по бизнесу знаем, что, в общем, этот народ умеет торговаться. Это же часть культуры. Короче, дальше у Кремля, и вот тут дальше момент политический, в чем вы правы. Я, кстати, признаю, что вы правы, что здесь я не договорил. Вот, все равно была точка, в которой Кремль должен был для себя решать. Вот в этом месте пойти им навстречу, не пойти, какие плюсы, какие минусы. И вот я считаю, что они приняли предельно, неожиданно совершенно для них, хотя для меня ожидаемо, рациональное и умное решение.
Кремль, есть, рационально и умно.
И рационально, и умно.
Почему? Это Кремль.
А?
Это Кремль.
Это Кремль, да. Почему? Потому что они посчитали простые вещи. Они делают серьезный такой, ну, все-таки шаг, которые в той вот борьбе за сейчас, вот, в голове это все держат Украину, переговоры и так далее, которые, с их точки зрения, сейчас должен повлиять на восприятие образа Путина как договороспособного парня. Вот сейчас все кричат, что он не договороспособный. А он говорит, да ладно, говорит, я вам злейших врагов своим отдаю, да подавитесь. Понимаете? Потому что в голове, слушайте, что... Как говорится, да они наберут еще 1000 в стране, около нескольких тысяч политзаключенных. Ну, а далее там тех, которые медийно на слуху, далеко не всех, наберут новых, как говорится, без работы никто у нас не сидит. Но жест красивый делает. Дальше. Чего он рискует? Ну, это очень интересный вопрос, потому что...
Ну, да.
А ничем. Первое, ну, в принципе... Вот это вот свое чувство мстительности система, в принципе, удовлетворила. Она людей взяла, людей помучила, она показала людям, что они пыль, что никакого права нету, никакое право им не поможет изгноить, она может их всех в этих камерах как угодно. А на примере Навального показала, что может и до конца дойти в этом деле. Ну и потом они стали неинтересны, ну и как бы выпустили. То есть тут же вопрос, ну я тебя подломил, ну показал, что я тебя могу держать, арестовать сколько угодно, я тебя отпустил. Дальше, представляют ли эти люди для этой власти смертельную опасность? Нет?
Это так думает власть или так на самом деле?
Я думаю, что и так, и так. Потому что на самом деле,
и так,
да,
и так.
Они были...
То есть вы согласны
вообще,
с...
Я согласен
люди
с тем,
не
что
представляют...
да, для этой власти, поскольку она сейчас... Я вам скажу так, сейчас в ближайшее время эта власть, как бы отпустив их и дав им трибуну за границей, отрубит окончательно YouTube, там отрубит окончательно интернет, ну и разговаривайте там с Байденом. Ну это так вот они рассуждают. То есть, да, пока в России не созреет революционная ситуация, можно хоть обкричаться здесь. Понимаете, здесь людей, которые рвут на себе тельник и кричат, их достаточно много. Значит, угрозу представлял реально Навальный. Потому что он обладал потенциалом, который мог подавить все другие вообще течения в эмиграционной среде и подмять их под себя. На самом деле, считаешь, что не обладал, но многим так казалось. Многим так казалось. А здесь эти люди вольются в имеющуюся структуру. Кто-то из них тяготеет к ФБК, кто-то займет какую-то самостоятельную позицию, кто-то просто будет жить, пытаться устроиться жить своей жизнью, кто-то, как Орлов, займется тем делом, которым всю жизнь занимался, хранитель памяти. Господи, какая угроза? Ну, то есть за границей храни сколько угодно. Они-то надеются, что они отрежут себя, вырежут себя из мира навеки. Поэтому, если убрать вот эти эмоции, если убрать, а это участие как бы элиты, то и есть, конечно, давайте всех там, всех убьем, всех ограбим, все будет, как мы любим. Вот если это отрезать, то большой добавленной стоимости с точки зрения рисков для режима, вот эти вот 13 человек, отпущенные за границу, не добавляют.
Но подождите, вот уже есть критика внутри, значит, часть такая, скажем, прогиркинская, жена Гиркина, например.
О, да,
пишет,
да, ой, нет, это Борис.
Генералов выбирают, а наших вот патриотов нет. Люди.
Слушайте, я только что перепостил, не выдержал. Борину реплику в своем канале. К сожалению, он умнее и быстрее меня в этом вопросе, поэтому я, да, конечно, невероятно умная женщина. Вот невероятно умная женщина, господи, еще несколько таких вещей окончательно угробит своего мужа. Хорошая идея, как предложил Борис, в следующем обменном фонде обменять Гиркина на кого-то из наших разведчиков для того, чтобы он там уже наконец отсидел свой пожизненный вместо этих пары лет здесь.
Не отшучитесь ни Борисом, не отшучитесь ни женой Гиркина. Смотрите, отпустили, давайте логику. Отпускают врагов, отпускают либералов, отпускают иноагентов.
Да,
это говорят...
Какую-то, смотрите, какую-то часть...
Путин, что? Подождите, Владимир Борисович. Это значит, в их глазах, в глазах этой части... Путин дал слабину, прогнулся.
Он им скажет, я героя России, вот сейчас действительно такой важный вопрос, у меня жена спрашивает, будет Красиков в Думе сидеть вместе с Луговым или нет? Вот и хороший вопрос. Понимаете, собрать, вот в Чикаго, помните, было это как-то, я говорит, вас отведу в этот самый отсек убийц. А давайте создадим в Государственной Думе специальный подкомитет убийц. Ну, красивая же идея.
Не отвернётесь шуточками, не отвернётесь.
А я не отвернусь. Он в ответ... Это абсолютно никакой...
Ты что, отпускаешь негодяев и врагов?
Правильно. Кто это пропищит? Да, ну и что? Ну, кто это пропищит? Он в ответ говорит, я вам героев, разведчиков вернул за какую-то мразь. Он, я мразь выбросил, она нам вообще ничего не представляет, да подавитесь. А вернул героев.
Угу.
Все, заткнулись. Хватит. Кто пищит? А потом кто пищит? Дугин знает, где пищать, а где язык приклеивать, известно к какому месту. Я посмотрю, как он будет Путина критиковать. Особенно с кафедры имени Ильина, там, который ему там дали. О, выйдет на кафедру и будет Путина чехвостить, да? Классная картина.
Есть люди в этом крыле, которые чехвостили, вы помните, и Шойгу, и Герасимова, и продолжают чехвостить.
Ну, пока одни далече, другие сидят, понимаете, ну, сядут, если будут слишком выпендриваться, застрелятся, как Мурза. Что с этими людьми? С этими людьми происходит то же самое, как и с теми, кого они херастят. Извините, пожалуйста. Власть в этом смысле настоящий интернационалист. Она и тех, и других убивает.
Зайдем с другого фланга. Появились комментарии, что да, конечно, хорошо. Это уже с либерального фланга. Да, конечно, хорошо, что вот на свободе ребята, друзья вытащены. Но что сделал Путин? Он показал, что убийцы могут по-прежнему убивать в Европе. И выпустив этих людей, Путин дал карт-бланш следующим убийцам. Это плохо, это неправильно, и это говорят люди, которые, ну, в общем, сильно на либеральном фланге, например, Илья Новиков, который тоже иноагент, да, известный адвокат, который, кстати, принимал участие во многих обменах, в обмене Савченко, и могу сказать теперь, может, первый раз говорю, в обмене вот Сенцова и украинских моряков, это благодаря Илье пошли первые контакты, и вот он говорит, нет, они выпустили, да, надо жертвовать теми, кто сидит, потому что.
Слушайте, знаете, тут, ну, во-первых, твердит, да.
Да что?
Ну, тут так оно все и есть. То есть, действительно, когда мы вытаскиваем из тюрьмы диверсанта, расстреливающего врагов Кремля в центре Берлина, мы так или иначе косвенно даем надежду всем будущим диверсантам на то, что если они кого-то укокошат в центре Берлина, Лондона, Парижа, Праги, далее по списку, то и их, в случае чего, ну, когда-нибудь вытащат. Значит, это действительно есть такой риск. Я разговаривал с очень многими серьезными людьми, и многократно мы обсуждали, это действительно проблема, это действительно позиция. То есть именно упиралось все реально в Красикова, потому что есть разница между шпионажем и убийствами, и диверсиями в центре Европы. То есть такая позиция реально имеет право на существование.
Но она есть. Всякая,
да, и она есть, и я не могу там бросить. Вот сказал Новиков такую чушь. Нет, он не сказал чушь. Он сказал абсолютно реальную вещь, которая реально существует, и которые есть риски совершенно оправданы. Дальше на это я отвечаю двояко. Первый ответ мой адвокатский. Я с людьми привык работать, знаете, не с абстракциями. Вот все думают, что я такой завиральный теоретик. А нет, понимаете, моя жизнь, она в основном, она как-то вот по камушкам. И вот по камушкам я сижу и думаю, а вот написал бы Новиков вот абсолютно этот же текст с теми же самыми запятыми, восклицательными знаками и точками, если в этой тюрьме был его отец, сын, мать или жена?
Честный,
потому что я себя ставлю всегда именно на позицию Жени Карамурзы, на позицию родных Скочеленко. Понимаете, я ставлю на это, потому что они тоже часть этого мира, как и те. То есть, вот смотрите, он говорит, вы бесчувственные твари, потому что будут следующие жертвы. Но есть сегодняшние жертвы, и они тоже нуждаются в защите.
Я вам сейчас мат в один ход поставлю. Выступила семья убитого в Германии вот этого самого чеченского командира Хангашвили, которая категорически выступила против освобождения убийцы их отца и мужа.
Да, правильно, да, и их можно понять, да.
То же самое.
Да. Ну вот кто, а кто Бог? Кто из нас Бог? Илья Бог, вот, я Бог, вот, вы Бог, я
вот
не знаю.
Проблема, вот.
Да, решать... да, Бога нету, да, понимаете, поэтому кто взвесит горе одних и слезы одних с горем других, слезами других, понимаете? Поэтому...
И как взвешиваем?
Да, взвешиваю, мой ответ очень простой на это был. Потому что вел я эти разговоры задолго до того, как они стали публичными. Господи, опять, мы с вами ничего не произносим, мы с вами больше знаем, чем произносим, да? Поэтому для нас с вами этот вопрос был полгода назад и год назад актуален. А ответ мой простой. К сожалению, к огромному сожалению, выпускает их, как в еврейском анекдоте, голосуй, не голосуй. А при нынешнем состоянии российской власти, если она захочет делать диверсии в Европе, это ее не остановит.
Ну, мы же только что вы говорили про семьи.
Да, теперь я просто вам отвечаю, я скажу, у меня два аргумента. У меня два аргумента. А второй аргумент, да, к сожалению, к огромному, вот если бы это работало так, что мы здесь пожертвовали их слезами ради спасения, не спасет. Так давайте спасем хотя бы Карамурзу.
Аргумент. Давайте мы теперь действительно перейдем на другой уровень. Я пока вы говорите, посмотрю, что нам пишут. Это важно сегодня, что нам пишут в чате. А уровень вот какой. Каковы политические последствия, если они есть, вот этого обмена, ну, 26 человек, да, там, 8 на 18, там, 10 на 16, неважно, там несовершеннолетние дети еще там российских разведчиков, шпионов. А как, есть ли какое-то политическое последствие? То есть возможно ли какое-то политическое последствие и в чем оно? Вот уже не частный вопрос, а более общий, более широкий.
Смотрите, и ответ. Гадаем на кофейной гуще, потому что это как бросить в насыщенный раствор очередную щепотку и думать, вот это та последняя щепотка, которая, ну, как приведет к кристаллизации, или это еще очень далеко до этой точки, поэтому, ну, бросил ты эту щепотку, она там растворилась дальше.
А не, не, Владимир Борисович, мы никогда с вами не гадаем.
Какие да, опции? Я, не, не, я сейчас, значит, с моей точки зрения, вот все это нельзя рассматривать вне контекста довольно одного странного там последнего поста Медведева, где на фоне, ну, обычной ругани вдруг какая-то, как бы, вот такая, знаете, проблеск трезвой мысли о том, что, ну, мол, ну, надо бы дать шанс какой-то новой администрации, там что-то. То есть я должен сказать, что 2 процесса развиваются сейчас в путинских элитах. То есть это процессы не новые, но они как бы все больше и больше обостряются. Вот этот доктор Джекил, мистер Хайд в этой верхушке. Mm-hmm. Один, который говорит, что все пропало, нахрен, давайте их приканчивать. В крайнем случае, прикончим себя и их, потому что все равно ничего хорошего не будет. А вторые говорят, не-не-не-не, ну, можно найти вот этот вот знаменитый камень, мы же алхимики, то есть мы найдем этот философский камень, такой вот мягкой капитуляции Запада, где мы достигнем какого-то такого равновесия, ну, типа, как они признают наши суверенные права на все то, что было до распада СССР.
Как это связано? Это не всегда. Как это связано с обменом?
Это связано с тем, да, это связано с тем, что, безусловно, обмен является сигналом.
Сигнал. Вот, ну,
притом обмен – это сигнал. И он ни в каком другом виде Путину не нужен. Обмен – это сигнал администрации Байдена. Я сказал, что обмен могли сделать сейчас, могли сделать с Трампом, могли вообще не сделать. А давайте только не думать, что вот Путин вот с спать и есть, и пить даже не может, вот если бы только не вернут родного ему Красикова из берлинской тюрьмы.
Ну да, смешно.
Ну да, смешно. То есть, честно говоря, сколько там таких Красиков, которых мы не знаем, там дохнет. В общем, ну, говорится, я еще не удивлюсь, если Красикова примут здесь и посадят обратно досиживать за те старые убийства, за которые он не досидел. Тоже возможно. Всякое бывает. Я еще неизвестно, рад он тому, что его возвращают или нет. Жизнь покажет. Поэтому Нет, это все политическая игра. Я вообще считаю, что вот эти вот все чувства на этом уровне у Путина, у человека, который прошел через все то, через что он прошел, они давно вообще атрофированы. То есть у него есть некая задача, ему ФСБ там говорит, у нас вот есть проблема. То есть у нас там сидит мужик, а он сделал то-то и то-то, его поймали, нехорошая ситуация. Ну вот когда его готовили там к этому Карсону, то есть он, естественно, в курсе, ему говорят, что это важно. Ему говорят, что это важно, он говорит, ну да, давайте. Но это у него приоритет 122 в его жизни. Поэтому, если вы мне скажете, что он не мог жить без этого обмена, ну да, это одна из целей и задач там.
Чтобы что? Владимир Ильич, что? Зачем
Чтобы
он на него пошел?
он пошел на него, потому что при всем при том, они, как бы они ни кричали о мерзких англосаксах и о готовности к Третьей мировой войне, сценарий о том, что может быть какой-то есть шанс, что эти твари одумаются, отдадут нам, наконец, Украину в наши когти, успокоятся на этом, а мы тут сейчас себе как-то нормализуем ситуацию, эта мысль слишком не покидает их никогда.
И чего они увидели?
Мы не знаем, чего они увидели. Они как бы решили на это пойти, но потому что они делают определенные шаги и смотрят, какая реакция. И та сторона смотрит, какая реакция. Я сказал, что он в том числе этим шагом пытается продемонстрировать, ну что, договороспособный парень. Ну, такую сделку уже провернули, может, и другую с ним можно проворачивать. Понимаете, вот, собственно говоря, то есть одно из таких вот последствий в таком большом мире – это ну, просто уголечек, брошенный в некую топку большой игры, которую они сейчас ведут. Эта игра, она как бы вот как выйдет, понимаете, он сейчас бросает монетку, но выйдет орел, ну что, о чем-то там он договорится, выйдет решка, ну значит, будем готовиться к применению тактического ядерного оружия, но на всякий случай бросает и смотрит все варианты.
Вы ввели в самом начале историю в том, что после гибели Навального ему стало просто обменивать. А что, собственно, проблема
Да,
была с
смотрите, смотрите,
Навальным-то?
есть еще такая конкретная ситуация, при всем при том, которая находится в их представлении, вот с моей точки зрения, это представление, вот тут их представление и реальность, они совершенно не верны, но в их представлении Навальный был неприемлемой для них на свободе фигуры. И в первую очередь Навальный был неприемлемой для них на свободе фигуры, именно потому, что они считали, что американцы рассматривают его как запасного Путина. А почему? Потому что, и это правда, потому что, в общем, в Америке в какой-то момент после возвращения Навального сложился такой абсолютный консенсус, что Навальный это единственная стоящая фигура русской оппозиции. Лидер, ну, склонный к авторитарным методам правления, а я не строю, и мы об этом с вами много раз говорили, то есть одним из тех стереотипов, которые при всем при том не на словах, а на деле господствуют в Вашингтоне, является стереотип о том, что никаким другим способом, кроме авторитарного, Россию управлять нельзя. Вот я сейчас, мне скажут, я ересь говорю, я говорю то, что я знаю. То есть реальность, к сожалению, да, мир немного двуличен, двустандартен, немного лицемерен, и как бы не все, что пишется на бумаге, пишется в уме, но, в принципе, господствующим в американских элитах представлением является то, что Россия – это страна, которая, в общем, плохо поддается демократии, это хорошо у нее не заканчивается, поэтому там нужен царь. Там нужен царь. Эта мысль неизменно присутствует в западных элитах, начиная с 17-го года. Но там есть такая русская крестьянская вера в хорошего царя. То есть они считают, что России нужен царь, но почему-то они считают, что этот царь может быть хорошим.
Ну,
И
Борис Николаевич, например.
Борис Николаевич, например, совершенно верно. Да, Борис Николаевич. Хороший русский царь,
Ну,
которого
смотрите.
они предпочли Горбачеву. Но дальше вопрос состоит в следующем. Вот наличие, то есть при таком вот консенсус, который был, вот Навальный никогда не имел консенсуса внутри оппозиции как лидер. Он был лидером узкого, но очень крепко сколоченного движения, которая находилась в контрах с огромным расколотым на фрагменты миром русской оппозиции либеральной. А вот в качестве представителя для Запада Навальный, на мой взгляд, не имел себе конкурентов.
Он вот, Владимир Борисович, посмотрите, февраль, вернемся к февралю, значит...
Нет, давайте я к чему это все говорю. Я говорю о том, что для них вот такой обмен с тем, чтобы Навальный был частью этого обмена, это вот неприемлемое условие.
Ну, подождите, вот как раз вы мне просто добросили в топку лопатку. Да. Бля. Значит, Путин говорит... Да, ко мне зашел один мой товарищ, и мы знаем его фамилию, в начале февраля, и мы знаем дату 6-го, и предложил включить вот в этот обмен Навального. Я сказал, да ради бога. ФБК говорит, да, освобождение Навального оставалось неделя, и он бы сидел вот здесь, вот, вот там, вот там. Вот. Я говорил, что я не вижу, как Путин отдает Навального. Я этого не вижу. Не мог быть такой разговор. В результате Навальный погиб. Вопрос. Считаете ли вы, что это было возможно? Я что считаю, Путин в феврале в результате обмена отдал бы Навального за кого-нибудь?
Я считаю, что это было невозможно. Второе. Я считаю, что... Смотрите, я не являюсь лицом, которое находилось внутри этого переговорного процесса по поводу Алексея Навального. Поэтому ни одного утверждения я не могу произнести как утверждение о каком-то факте.
Я вам процитирую
Путина. Да-да-да, не-не-не, я сейчас говорю о том, что я знаю со слов Леонида Волкова и других представителей команды ФБК о том, что якобы процесс переговоров по Навальному был на каком-то очень продвинутом уровне. Одновременно я знаю со слов представителей Германии, со слов других людей, которые обычно участвуют в обменах, о том, что никакого конкретного разговора на эту тему не было, а был разговор одного общеизвестного и реально обозначенного Путиным как своего представителя в этих вопросах посредника, который, я допускаю, действительно с этой идеей к Путину пришел.
Пришел.
Да, таким образом, мы можем предположить, что есть некое преувеличение насчет того, что... Там все было на мази, но тем не менее есть и некая реальность, при которой было сделано некое предложение, которое на белую было согласовано, ну, на уровне, вот не будете ли вы возражать, там, господин Шольц, если мы договоримся, что Путин обменяет Навального на Красикова. Там Шольц может что-то отвечать, ну, давайте мы рассмотрим, там что-то в этом роде, но спасибо, мы считаем, что вы не возражаете. То есть на таком уровне, я думаю, что это было. И на этом основании, в принципе, был заход Путина. А вот дальше интересно, что произошло. Вот самое интересное, там возникает следующее. Вот после того, как эта информация поступила, то есть понятно, что на выходе мы имеем указание дожимать Навального так, чтобы менять было некому. А вот было ли это указание самого Путина, или это было указание тех людей, которые об этом узнали, и которые имеют свою точку зрения, не совпадающую, допустим, с точкой зрения Путина на этот вопрос?
Он вам сейчас скажет, смазываете Путин.
Нет, я сказал, я не знаю, это мог быть и сам Путин, который дождался, пока выйдут за двери, вызвал другое лицо и сказал ему что-то другое. Я этого не знаю, я свечку не держал, но я допускаю, что это могло быть и помимо него. То есть, но так или иначе, выглядит следующим образом, что вот этот вот переговорный процесс странным образом ускорил процессы, которые происходили в местах лишения свободы. Вот, кстати, вы мне напомните, мне сейчас в голову пришло, я не знаю, а вот перевод Навального ХАРП, случился до того, как...
До того.
Значит, возможно, так сказать, этот план уже был принят и вне зависимости от этого события. Так или иначе, я не вижу вот этой вот формулы, которая сегодня состоялась, с включенным туда Навальным. То есть, понимая некое представление власти о рисках, я думаю, что Навальный на свободе был для них, в их представлении, неприемлемым риском именно в связи с его отношением с западными правительствами вообще и с правительством США в частности.
Ну, к сожалению, совпадаем, к сожалению. Но, тем не менее, вопрос вот в чем. Вы сказали, что ныне освобожденные не представляют такой угрозы для Путина, какой мог бы представлять освобожденный Навальный. А вы не считаете, что такие люди, как я еще о них не говорил сегодня, как Илья Яшин или Владимир Кумурза, могут занять в либеральной оппозиции, которая находится в эмиграции, место Навального? Лидерское место.
Я думаю, что они, безусловно, будут пытаться это место занять. Я им желаю всяческого успеха. Но я просто считаю, что Навальный был, во-первых, достаточно уникальной фигурой. Как бы к нему ни относиться, но он был уникальной фигурой. И клонировать Навального никем, ну, к сожалению, невозможно. Это раз. И второе, у Навального есть оставшаяся команда, и оставшиеся преемники политические, и человеку, который захочет занять место Навального, необходимо будет как-то с этими людьми кооперироваться. А это люди, которые достаточно, как мы знаем, плохо поддаются размножению в коллективе.
Ну, есть Юля, которая может решать такие вопросы, Навальный, я имею в виду. Она сегодня написала правильный пост, да?
Опять-таки, я желаю им всем успеха, потому что это было бы дело правильное. Но я хочу процитировать одного известного журналиста, очень профессионального, который в таких случаях говорит: будем посмотреть.
Угу. Это да, будем посмотреть. Последний, может быть, вопрос. Я понимаю, у нас там меньше 10 минут осталось. Вот последнее заявление Владимира Зеленского, которое я не отрываю от этого обмена. Знаете, я объясню, в чем дело. Да, я сейчас буду очень аккуратен, потому что ничего еще не закончилось. Но внутри большого обмена стоял вопрос и про участие Украины в этом обмене. И как платформы, и как людей, которые могли бы, то есть руководство. Она выпала из этого, к сожалению, к моему сожалению. Вот. Но Владимир Зеленский последнюю неделю с упорством очень, давая интервью французской прессе, я не знаю, смотрели вы или нет, с таким нажимом говорит о том, что Россия должна участвовать во втором этапе конференции. Большинство мира, как он сказал, если большая часть мира, сказал Зеленский, хочет, чтобы Россия участвовала и сидела за круглым столом, что же, мы будем против, что ли? И мы говорили с вами 3 недели назад, что это может быть риторика такая для внутреннего потребления. Но знаете, когда ты даешь интервью 3 ведущим французским газетам, и это разносят все агентства мира, и ссылаешься на большинство мира, мне это уже не кажется просто риторикой. А вам?
Нет, мне это не кажется риторикой. Мне это кажется сном Веры Павловны.
А кто спит-то?
Зеленский.
Но почему? Вот тут я, вот здесь мы разойдемся. Почему вы так
считаете? Смотрите. Одной из ошибок, с моей точки зрения, политики Зеленского является зачастую чрезмерная вера в слова. В этом мы с ним очень похожи, поскольку у нас профессии гуманитарные все-таки.
Мы все трое похожи.
Да, мы все трое похожи, к сожалению. К сожалению, человек, на которого нам всем хочется воздействовать, он немного из другой среды. Он как бы из Петербурга Достоевского.
Угу.
Там мало говорят, но много размахивают топором.
Угу.
И поэтому все время кажется, что проблему можно решить, если ее как бы загипнотизировать магическими словами и формулами, и кого-то можно словами загнать в угол, и даже в тупик, и даже в клетку. А дело Зеленский имеет, ну, слушайте, ну я не буду выбирать слова, ну, с бандитами.
Ну, бандиты, это выбор Тумака?
Нет, это я про Кремль. Понимаете, я ничего не хочу оценивать. Бандиты тоже люди. Знаете, как теперь показала жизнь, и что все, что мы знаем, например, о полиции, о милиции, всех видов и сортов, знаете, часто бандит выглядит гораздо лучше, чем те, кто его ловят. Ну, просто это харизит. То есть это люди, на которых вот это не воздействует. Это не действует. Таким образом, у Зеленского есть платформа, удобная для него, для того, чтобы, если уж заставят разговаривать с Москвой, если уж заставят, то разговаривать на своей платформе, на своей территории. Вы, кстати, знаете, насколько ведь, ну, не мне вам рассказывать, насколько вообще ритуализирован переговорный процесс, как важно,
о, да,
кто где
это
сидит.
Это даже трудно себе представить тем, кто не знает.
Да. Вот, например, Путин сидит всегда в определенной позе. А тут как будто у него что-то мешает, поэтому у него всегда ноги очень широко расставлены. Я всегда удивлялся, откуда. Тут вспомнил, где-то в начале нулевых было такое большое исследование, что вот там в мужском споре там широко расставленные ноги – это, ну, как показатель такого мачизма, что ты крутой, ты владеешь ситуацией. А вот если ты сидишь там, условно, как какой-нибудь западный лидер, не буду, и как бы вот две ноги взяты и под стульчик, это значит, ты сидишь как зайчик. И вот даже вот эта вот картинка, она имеет значение, уж не говоря о том, в чьей комнате собираться, знаете, с кем пить, с кем закусывать. Да, понимаете? И он хочет уже, если его как бы заставить, чтобы это происходило на комфортной для него платформе, где как бы, ну, более-менее его квакерская группа собрана, его квакерская группа, его тусовка, уже там прокатаны какие-то его принципы, и туда приезжает отстреливаться, приезжают питерские бандиты отстреливаться во все стороны. Они что, дураки? Они что, раньше на стрелке не ходили? А что, не знают, что нельзя ехать на стрелку на чужую территорию? Их этому не учили? Да это с молоком матери. Они раньше об этом... они это выучили раньше, чем Зеленский выучил сценическое искусство. Понимаете? Поэтому Путин в эту ловушку не пойдет. Какими бы словами сейчас... То есть, да, но нет. Понимаете? То есть, это можно сколько угодно произносить. Это может быть убедительным. Особенно в своей собственной аудитории. Бандиты не идут на стрелку на чужую территорию. Тот, кто не знает, посмотрит сериал там «Бандитский Петербург». Вот почему учиться надо. Вот где дипломатия сейчас, понимаете? Поэтому дальше что надо, чтобы Путин поехал на Швейцарию? Нужно смотрящего туда позвать. Вот если Си приедет в Швейцарию, уверяю вас, и Путин там будет. Не с того конца начали. Смотрящего заведите туда.
Да, пастуховские четверги. Спасибо большое, Владимир Борисович. Я хотел бы, ну, во-первых, поздравить всех тех, кто сегодня обрел свободу, и тех, кто наши друзья.
У меня к вам замечание на одну секунду.
Да.
У меня к вам замечание. Я, наконец, вчера понял, что вы не той рекламой занимаетесь и не той рекламируете.
Так.
Вы должны рекламировать Почту России. Мы с вами поговорили неделю назад. Вчера пришли все подаренные вами книги, килограмм 12. Так. Я вообще не помню, чтобы из России за последнее время что-то так быстро приходило. Вам спасибо большое. Но потом вы мне расскажете секрет.
Да, но это действительно Почта России в Италию доставила то, что было куплено, вернее, не куплено, а куплено на самом деле с сайта dilettant.shop. Я напомню, что сегодня начался предзаказ, это будет следующий ваш подарок. Нина Хрущева написала книгу про Никиту Сергеевича, такую же здоровую, как про Андропова, написана книга большая. И мы начали сегодня собирать ваши предзаказы. Я обращаюсь к нашим зрителям. Давайте после программы между Быковым и Пастуховым быстро забежали и заказали, потому что там неплохая 17% скидка. Это раз. Второе, да, я хотел бы вам поздравить тех, особенно тех, кого я лично знаю, и остальных освобожденных россиян. И я хочу сказать спасибо тем людям, которые принимали участие на разных уровнях в их освобождении, и которых мы сегодня упоминали, не называя их фамилий. и которых не упоминали. И вы знаете, о ком я говорю, Владимир Борисович, остальные пусть догадываются. И хочу сказать этим своим партнерам, что впереди еще много работы, не расслабляйтесь, у нас еще много людей сидит, вообще-то, по политическим мотивам. И это не конец, это начало такое бурное, хорошее, и печально, что нет Алексея Навального в этом списке. Он вообще не должен был быть в тюрьме. Вот. Но надо продолжать вытаскивать людей. Это все, что на самом деле можно сделать. Владимир Борисович, спасибо большое. И до
спасибо,
встречи
Алексей
через неделю.